35 минут на часах в студии в эфире радиостанции «Вагай». Наша передача выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области и адресована она слушателям старше 6 лет. Ну а сегодня у нас среда, 12 октября. Ну и о погоде на сегодня. Плюс 2 сейчас за окнами, в течение дня будет пасмурно и небольшой снег. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. В ночные часы температура воздуха опустится до 0 минус 4 градусов. Ну что ж, вот такая вот погода ожидает нас сегодня, в среду, 12 октября. Ну а я вам всем желаю доброго утра.
Ливнями и трава в росе. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Волной волна, все девчата с парнями, только я одна. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки.
Ну а далее переходим к новостям. Немногие, наверное, помнят, что первый номер газеты «Сельский труженик» вышел 14 октября 1931 года. И вот в эту пятницу «Сельский труженик» будет отмечать свой 85-летний юбилей. Сегодняшняя газета по счету 9836-я. Сколько же людей за столь продолжительный период прочитали нашу районную газету? 85 прошедших лет вместили в себя исторические события, кардинально изменившие страну, условия проживания в ней людей, нравственные ценности. Вместе с происходящими переменами, естественно, как орган, признанный освещать жизнь района, изменилась и газета, ее название, качество полиграфического исполнения, содержание и формат. Каждый ее номер – это судьбы и будни людей. В редакции хранятся старые подшивки газет. Перелистывая их, незримо соприкасаешься с тем, кто вершил историю страны, своим ежедневным трудом носил свою, пусть маленькую, лепту в происходящие перемены. Значение этих материалов трудно переоценить, потому что каждый номер старой газеты – это информация о том, в течение времени менялся наш район, какие изменения проходили в общественной жизни нашей территории. Каждый номер районной газеты – это труд большого количества людей, готовящих ее к выпуску. Юбилейные газеты, слова благодарности прежде всего надо адресовать тем, чья жизнь тесно была связана с ней. Это сотрудники редакции, нештатные авторы. Некоторые из сельских корреспондентов сотрудничают с ней в течение нескольких десятилетий, а количество их публикаций исчисляется сотнями. Каждый из них, штатных и нештатных корреспондентов, в истории районной газеты оставили свой след. Говоря о газете «Сельский труженик», конечно же, нужно затронуть и историческую справку. В 1931 году на базе Дубровинского и Черноковского районов создано единое образование «Вагайский район». И первый номер газеты «Колхозник» объединенного района вышел 14 октября 1931 года. Редактором был утвержден Евгений Макрушин. В 1935 году вновь приходит территориальное преобразование, создан Вагайский и Дубровинский район со своими периодическими изданиями, орган Дубровинского райкома партии и районного совета депутатов трудящихся выпускал газету «Сталинец», в середине 50-х годов переименованный «Путь Ленина». И орган Вагайского райкома партии и районного совета депутатов трудящихся газета «Борьба за коммунизм». И уже в 1963 году указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации создан укрупненный Вагайский район, печатный орган парткома Вагайского производственного управления и Вагайского сельского совета депутатов трудящихся, назван «Сельский труженик». Первый ее номер вышел 22 февраля 1963 года. Редактором газеты утвержден Мартынов Павел Евгеньевич. Конечно же, за 85 лет существования сельского труженика изменилось, и на посту главного редактора сменилось 12 редакторов. Каждый из них внес посильный вклад в дело развития газеты. Вот их имена. Евгений Макрушин. И напомню, что им был подписан первый номер районной газеты «Колхозник» от 14 октября 1931 года. Затем его сменил Федор Никонорович Емельянов, Петр Ефимович Захаров, Иван Бакланов, Василий Данилович Галактионов, Афанасий Леонтьевич Сухинин, Лидия Яковлевна Галкова, Иван Семенович Кузяков, Зоя Александровна Коржавина, Павел Евгеньевич Мартынов. И 30 лет бессменным редактором с 1977 по 2007 год газетой «Сельский труженик» руководил Хайдар Миндарович Латфулин. А с 2007 года и по нынешний год редактором газеты «Сельский труженик» является Ильдар Ишмухаметович Гайсин. Родившаяся накануне коллективизации газета прошла со своим читателем весь путь, борясь за первые колхозы, ликвидацию неграмотности, звала на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, на ударный труд в полях и на фермах. Во время победы подъем продуктивности полеводства и животноводства. Также отстаивала интересы трудового народа. Все это нашло отражение на страницах районки буквально с первых номеров. За развитие общественного животноводства в колхозах в ближайшие дни закончим хлебоуборку на трудовом фронте нашего района. В стране и армии больше хлеба, мяса и шерсти, колхозницы на тракторы и комбайны, подарки бойцам. Вот такие рубрики были в нашей газете. Конечно же, менялись времена, менялось название газеты, а потребность в ней оставалась прежней. И назначение местной прессы остается прежним. В первую очередь это информировать население о происходящем в стране, области, районе, побуждать людей к хорошим делам и поступкам, воспитывать чувство патриотизма, рассказывать о простых тружениках. Жизнь в провинции не остановилась. Успевай подмечать и по-доброму рассказывать о переменах и начинаниях. И, конечно же, наши сотрудники пишут, сообщают новости, рассказывают об успехах. Наша работа – обычная служба для пользы общества и для человека. Десятилетия выжелтели газетные страницы, состарили бумагу, но твердо и незыблемо глядят с этих страниц скупые строки. Каждый номер – это история страны, области и, конечно же, нашего района. У всех общее, у каждого своя. В этих страницах наша история, судьбы тысячи людей, их лица. В этих немудреных строках жизнь наших дедов, молодость наших родителей, наше прошлое и настоящее. И сейчас, наверное, каждый согласится со мной, что газета «Сельский труженик», как и прежде, востребована, объективна и заинтересованно рассказывает о жизни своих земляков, об их проблемах и нуждах, о перспективах развития родного края. В последние годы лицо газеты заметно похорошело благодаря новым полиграфическим технологиям, творческому поиску наших журналистов, дизайнеров и полиграфистов. Юбилей газеты – это праздник наших журналистов, других сотрудников редакции, ныне работающих и тех, кто ушел из редакции на заслуженный отдых или когда-то в ней работал. И, конечно же, мы от всей души поздравляем всех с юбилеем. Ну а далее информация Пенсионного фонда. И сегодня мы еще раз напомним о единовременной социальной поддержке пенсионеров. В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен порядок ежегодной индексации пенсии. Ранее они индексировались с учетом роста потребительских цен страховой пенсии или роста прожиточного минимума пенсионера, пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В феврале и апреле текущего года были проиндексированы на 4% пенсии неработающим пенсионерам и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. За оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации 2017 года будет выплачена единовременная выплата в размере 5000 рублей. Она соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации. Следует отметить, что правительство Российской Федерации приняло решение, что в январе 2017 года вместе с пенсией единовременную выплату получит 43 миллиона получателей страховой пенсии и пенсии по государственному обеспечению, работающих и неработающих. С правовой точки зрения, единовременная выплата – это новое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки. Кроме того, исходя из накопленной информации предыдущего года и роста уровня прожиточного минимума пенсионера, принято решение со следующего года, то есть с 2017 года, восстановить индексацию пенсий в полном объеме. Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017-2019 годы предусмотрены увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.
Холодной погоды мелкие и крупные водоемы покрываются ледяными корками, а где-то даже и уже утолщенным льдом. Государственная инспекция ГИМС МЧС России предупреждает о том, что нужно быть в это время осторожным. Нельзя забывать об опасности, которая таят в себе водоемы осенью и в начале зимы. Лед только на вид кажется прочным, а на самом деле он еще тонкий, слабый и не выдерживает тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Лед непрочен в устьях, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Осенний лед коварен, особенно застывший с примесью снега и отсутствием крепкого мороза. На реках лед непрочен даже в начале зимы. Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Для группы от 4 и более человек толщина льда не должна быть меньше 15 сантиметров. Лед голубого или синего цвета является более прочным, белого в 2 раза меньше. Серый, матово-белый или с желтыми оттенками лед ненадежен. Поэтому не торопитесь выходить на тонкий лед водоемов. Будьте осторожны и осмотрительны.
Многие, наверное, из вас, уважаемые радиослушатели, видели сюжет в новостях о том, что 5 октября в огне погибли 5 детей, оставшихся без присмотра родителей в вечернее время. Отдел по надзорной деятельности Вагайского района напоминает всем родителям о том, что зачастую причиной пожаров и возгораний является детская шалость с огнем. В связи с постоянной занятостью родителей дети зачастую бывают предоставлены сами себе. На улице, в сараях, других бесхозных строениях дети могут поджечь мусор, скопившийся там годами, или дома самостоятельно попытаться разогреть еду на плите, печке или в микроволновой печи. Нельзя поручать маленьким детям растапливание печи, пользоваться электронагревательными приборами. Здесь малейшая неосторожность может привести к беде. Следует помнить, что у детей отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную опасность, которая свойственна взрослым людям. Большинство детей не имеют понятия о том, что надо делать во время пожара. Они прячутся под кроватями, в шкафах, в других комнатах, чего категорически делать нельзя. Детям свойственно активное познание окружающего мира, стремление подражать взрослым. Привыкнув видеть огонь в руках взрослых полезным, добрым, притягательно красивым, ребенок проникается интересом к огню. Но одно дело, когда ребенок сидит с отцом у костра или в лесу, или в домашней обстановке у растопленной печи, и совсем другое, когда он сам берется за спички в отсутствие взрослых. Беседуйте с детьми о правилах пожарной безопасности, объясняйте им всю опасность игр с огнем, рассказывайте о возможных последствиях пожара, а также прячьте от маленьких детей как можно дальше спички, зажигалки, более старшим показать, как нужно обращаться с электроприбором, что как включается. Объясните детям действия при обнаружении пожара, их нетрудно запомнить. При обнаружении пожара нужно сразу же позвонить по телефону на номер 01 или 112, назвать свое полное имя, точный адрес дома и коротко сообщить о случившемся. Как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь близким людям выйти на улицу и удалиться на безопасное расстояние. Позвать на помощь родителей, соседей, прохожих, любых взрослых людей. Ну и в заключение отделение Государственного пожарного надзора напоминает родителям об установленной законом административной и уголовной ответственности, которую они несут в случае, если их несовершеннолетние дети явились виновниками пожара.
Сейчас в рубрике «Здоровье» мы продолжим с вами разговор, уважаемые радиослушатели, на тему вечной молодости и здорового долголетия. Помните, в предыдущем выпуске мы немножечко с вами говорили о здоровье, необходимом для здоровья необходим полноценный сон, но и, конечно же, хорошее питание. А сегодня мы немножечко с вами затронем тему того, как повысить нам иммунную систему свою и укрепить ее. Чтобы укрепить иммунную систему, нам нужно черпать силы из того, что мы едим. Наша иммунная система организует защиту и оборону организма лучшего всякого полководца. Ее вездесущие бойцы круглосуточно готовы сражаться с агрессорами, а бойцов нужно вовремя и правильно кормить, чтобы они всегда были в боевой готовности. Если снабдить организм всем необходимым, он будет исправно нести свою службу по отражению атак противника. Некоторые ошибочно считают, что спасет в период ослабления иммунитета иммунной системы горсть поливитаминов. Не все они, которые продаются в аптеках, хорошо усваиваются. Не каждому человеку подходят, а иных людей могут даже вызвать и аллергию. Передозировка может привести к побочным и весьма неприятным эффектам. Если получать все необходимое организму только из аптеки, а не из пищи, вероятность опасностей, конечно же, возникает. Ну, а если мы будем это все из пищи извлекать, то, конечно же, это будет очень хорошо. Для нормальной работы иммунной системы необходим в первую очередь высококачественный белок. Когда мы предпочитаем употреблять в пищу только салаты, супы, хлеб, тогда ведем свой организм к дефициту белка. Ликвидировать этот дефицит помогут рыба, постное мясо, яйца, молоко, сыр, нежирные кисломолочные продукты, картофель и бобовые. Иммунная система требует витаминов, но по своим химическим составам они делятся на водорастворимые и жирорастворимые. К первым относятся витамины С и В, а в группу жирорастворимых витаминов входят витамины А, Д, Е и К. Недостаток витаминов С приводит к повышению утомляемости, апатии, вызывает кровоточивость и воспаление десен, делает кровеносные капилляры хрупкими, это можно заметить по красноте глаз, когда лопаются тонкие сосудики не только от недосыпания, но и от недостатка витамина С или витамин С. Вызывает также ломкость ногтей и волос. Раны при этом заживляются медленно, и пополнение запаса этого жизненно важного витамина улучшает общее состояние организма, повышает сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Витамин С содержится в картофеле, свежей капусте, также сладком перце, хрени, зелени, петрушки, шиповники, клубники, черной смородине, лимоне и апельсине. Витамины группы В несколько, каждый выполняет свою роль, и признаками нехватки витамина В1 является забывчивость, также рассредоточенность внимания, нарушение координации, частое воспаление нервов, также прострелы, отсутствие аппетита. Этот витамин доставляют нам дрожжи, отруби, гречка, овсяные хлопья, ржаной хлеб, фасоль, соя и баранина. Если недостает витамина В2, то возможно появление таких недугов, как малокровие, воспаление слизистой оболочки глаз, вялость, бледность языка, появление трещин в углу рта и мелких морщин над верхней губой. Этот боец в отряде иммунной системы влияет на состояние психики, а также кожи, отвечает за работу кровотворных органов. Также пополнять запасы витамина В2 помогут вам дрожжи, молоко, молочная сыворотка, творог, яйца и баранина. Другой витаминный солдат – витамин В3. Дефицит его приводит к бессоннице, головным болям, в тяжких случаях к умственным расстройствам, а также и к воспалению кожи. Он влияет не только на психику, но и на работу всего пищеварительного тракта. Витамин можно также применять в дрожже, и можно применять еще ростки пшеницы, ржаной хлеб, сою, фасоль, горох и семена подсолнуха. Недостаток витамина В6 вызывает депрессию, нервные расстройства, ожирение. Он отвечает также за состояние нервной системы, кожи и способствует выведению воды. Содержится прежде всего в дрожжах, ростках пшеницы, ржаном хлебе, твердых кашах, капусте, моркови, тыкве, подсолнухе, рыбе и свинине. А вот отсутствие витамина В12 приводит к анемии, сердечным припадкам, потере веса, общей слабости. Язык становится болезненным. Витамин обычно вырабатывает бактериальной флорой организма. Недостаток происходит при его разрушении, например, при лечении антибиотиками. Способствует образованию витамина В12 кефир, простокваша и другие кисломолочные продукты. Зачастую, действительно, мы не смотрим на те продукты, которые находятся в наших холодильниках, в наших шкафах. Это и крупы, кисломолочные продукты, это ягоды, которые мы заготавливаем с вами впрок, это и фрукты, которые приобретаются в торговых точках. Все это можно употреблять в пищу, и особенно сейчас, когда иммунная система может ослабиться, все-таки у нас еще осень, и она не такая ослабленная после летнего сезона. Вот все эти правила нужно взять за основу и, конечно же, придерживаться их и употреблять, конечно, здоровую пищу. И мы будем с вами сохранять молодость, долголетие.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск радиопрограммы «Вагай» подошел к своему завершению. Я напоминаю, что у нас сегодня среда, 12 октября. Но еще раз напомню о погоде. Плюс 2 сейчас за окнами, пасмурно в течение дня, будет небольшой снег. Ну а вот ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление сегодня 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ну а в ночные часы температура воздуха будет опускаться от 0 до минус 4 градусов. Ну что ж, вот такая вот погода ожидает нас сегодня, в среду, 12 октября. Ну а всем я вам желаю, конечно же, удачного дня!